Отец, мы благодарны Тебе за Твое помазание, благодарны Тебе за Твой Дух, который пребывает в духе каждого из нас лично. И, Отец, мы верим на основании Твоего Слова и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, который уже пребывает в духе каждого из нас лично, мы верим, что в нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы благодарны Тебе, Отец, за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим Святым мы уже имеем в своем духе. Спасибо Тебе за помазание. Благодарны Тебе за Дух Господень. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые действуют в каждом из нас могущественно. И мы просим Тебя, Отец, прости, если мы хоть в чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление, ставили препятствия действию Твоего Духа и силы. Мы каемся во имя Иисуса. И просим, помоги каждому из нас лично. Духом истины своей настав каждого из нас на истину Твою. Дай направление мыслям и словам, и помоги правильно понять и принять все, о чем Ты будешь говорить нам сегодня. И мы просим Тебя, помажь каждого, каждого присутствующего и входящего духом премудрости Твоей, духом откровения к познанию Тебя и Твоих путей во имя Иисуса. И мы соглашаемся, что прямо сейчас мы имеем ум помазанный. Ум, способный понимать и принимать несравненно больше. Мы соглашаемся, что прямо сейчас силой Святого Духа да расторгается всякое бремя и всякое ярмо мудрости земной, душевной, бесовской. Мы принимаем действие силы Духа Святого на ум каждого присутствующего и входящего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас душевно слепые получают свое прозрение. Измученные отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя за Твое помазание на этом месте, на уме каждого присутствующего. Я прошу Тебя, Господь, помажь меня, учи Твой народ, Твое наследие, чтобы Твоя воля, Твой план и Твои намерения совершались во всей полноте и без всякого недостатка. Мы принимаем и соглашаемся, что мы да будем научены Господу. И я беру власть над всяким бесом раздражающим. Я беру власть над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за Дух Господень. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода, и мы принимаем свою свободу от всякого проявления мудрости земной, душевной, бесовской. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, еще раз напоминаю, что у нас сегодня по счету с вами 33-я встреча. Мы сегодня только сегодня в этом зале, в следующий раз будем уже в другом зале. 33-я встреча, мы продолжаем с вами рассматривать такую тему, как спасение души или обновление ума. Слава Богу, что мы уже с вами дошли до креста. Дошли до тех событий, которые произошли на кресте. И на прошлой встрече мы с вами рассматривали одно из пророчеств, говорящее о кресте из книги пророка Исаии, по-моему, 54-53 глава. И рассматривали значение жертвы за грех в свете Писания. Мы увидели с вами прямую связь. Но мне всегда нравилось это пророчество из книги пророка Исаии, где говорится о том, куда Бог смотрел и куда Бог смотрит. Так же самое из этого пророчества видно, куда смотрел Иисус и куда Он простирался своей верой. Вы знаете, что вера есть осуществление ожидаемого. А из пророчества 53 главы мы видим, что как Бог, так и Иисус смотрели за крест. И видят всех, напоминаю, вера есть осуществление ожидаемого, и видят всех, где? За крестом. За крестом. И что меня особенно радует, если двое согласятся. А они таки согласились. Они согласились, чтобы все люди были за крестом. Поэтому Дух Святой, Дух Истины ведет всех людей за крест. Не на крест, не под крест. Крест – это место суда. Это не место радости и веселья. Это место суда. Поэтому Бог и Сын Божий Иисус видит всех за крестом. И когда мы с вами рассматривали одно из жертвоприношений, жертву за грех, то мы с вами видели пророческое слово, где говорится о том, что человек передавал свой грех этому животному. И потом животное убивали вместо человека. Это пророческое. И это пророчество, оно исполнилось в Сыне Божьем, потому что Сын Божий есть Агнец Божий. Но другое дело, на это пророчество не обратили внимания уже нововозрожденные верующие. Они не поняли, через что произошло, что Бог на Сына Своего возложил грехи всех людей. И потом в нем наказал грех. Так Писание говорит, что Бог осудил грех во плоти. Слышите? Осудил. Но верующим почему-то до сих пор кажется, что Бог наказывает. Это парадокс, но это есть. Они берут место Писания из послания к евреям, которое больше является тем, и там раскрывается. Потому что евреи считали, что Бог придет только для евреев. Бог придет в Мессию только для евреев. А он, апостол Павел, описывает то, что у Бога нет различия. Бог возлюбил мир. И в Сыне Своем наказал всех, ибо нет различия. Кого любит? Ибо так возлюбил Бог мир. Того и наказывают, и наказал весь мир в Своем Сыне, потому что нет различия. Но верующие берут это место Писания и до сих пор устраивают себе то, что уже давно надо оставить. Хорошо, но сегодня у нас не эта тема, не посвященная этому. Мы продолжаем с вами рассматривать, и сегодня мы продолжим рассматривать то событие, к которому мы готовились на прошлой встрече, а именно то, что произошло на кресте и что произошло после того, как была пролита кровь Сына Божьего. Сегодня очень интересный материал, будьте готовы услышать откровение. Но опять-таки, чтобы вам было глубже понятно, всегда сопоставляйте это все с собой. Пропускайте все события через себя. Видите себя в нем. Читая Евангелие Нового Завета, вам нужно читать про себя, видя себя в нем. Потому что если вы не в нем, то покайтесь и родитесь свыше. Вы в нем. Всегда об этом помните. Буквально сегодня я разговаривал с одним человеком с Луганской области в скайпе. И он меня спрашивал, ну, я не буду говорить, с какой церкви этот человек, а как же жизнь Иосифа, а как же жизнь других святых, их страдания? Я говорю, а вы в ком? Вы в ком? В Иосифе, в Иове, в Моисее или в Иисусе Навине? Или вы все-таки в Сыне Божьем? В Сыне Божьем. Значит, рассматривайте себя в нем. Потому что то, что было доступно Иосифу, это несравненно меньше того, что доступно вам. Если Иосиф в каких-то вопросах не мог противостать, а должен был проходить принадлежащее ему поприще, то вы имеете власть в имени Иисуса. Вы имеете свободу. Год юбилейный. Поэтому ни в коем случае не отождествляйте себя с теми, кто не имел то, что имели эти вы. И спрос был, спрос с них на ихнем уровне обеспечения, а с вас спрос на вашем уровне. И ваш уровень несравненно выше уровня обеспечения Иосифа, Моисея, Иисуса Навина и. Поэтому давайте смотреть на себя в Сыне Божьем. Это правильно. А все остальное, это может даже вплоть до греха. Потому что вы возрожденные свыше, и вы не в Иове. И никогда не рассматривайте себя в нем. Хорошо. Итак, читаем события на кресте и некоторые события, которые произошли сразу после того, как Иисус пролил свою кровь. Сегодня мы с вами еще углубимся больше и увидим определенную Бога мудрость в Его Сыне. Читаем Евангелие от Иоанна, 19 глава, 28 по 30 стих. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, наполнив уксусом губку и наложив его на Иисус, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось!» и, преклонив голову, предал дух». Чтобы понять, что именно имел в виду Иисус, сказав слова «свершилось», нам нужно прочитать еще одно событие, которое произошло сразу после того, как Иисус предал Дух. Только произошло это событие в другом месте, в Доме Божьем, сразу. Читаю из Евангелия от Матфея, 27 глава, 51 стих. «И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись». То есть эти два события непосредственно связаны между собой. И мы должны пророчески заглянуть, что произошло, и увидеть, конечно, себя. Рассматривайте в первую очередь себя. Вам нужна свобода, которая покамест еще ограничивается содержимым вашего ума. Поэтому мы вкладываем сейчас в свой ум определенные ценности или мудрость Божью, которая помогает нам больше и больше давать место Богу в нашей жизни. Поэтому события на кресте, подытоженные словами Господа, «свершилось» и разодравшаяся завеса в храме, имеют непосредственную связь. Вы знаете, что завеса в храме Божьем отделяла человека от святого святых. То есть в этом была ее миссия. Отделяла от святого святых согласно именно Ветхому Завету, где по Ветхому Завету в святом святых пребывал Бог. Слава, место славы Божией или Божье присутствие. А прообразом чего является завеса? Завеса является прообразом греховного тела. Удивительно, но греховное тело именно является завесой, которая отделяла дух человека от Бога. Дух человека от Бога. А закон, который Бог дал Моисею, постоянно напоминал человеку, что наказание за грех – смерть. И что человек и Бог одним целым быть не могут. То есть они должны быть постоянно разделены. То есть человек был обреченным на то, чтобы быть отделенным от Бога. То есть все, кто рождались после преступления Адама, по закону были грешными и по закону не могли иметь Божье присутствие в своем духе. Неважно, хорошее они сделали или плохое они сделали, неважно, по закону они должны были быть отделены. То есть представляете, каждый, кто воплощался или каждый воплощаемый дух автоматически получал или автоматически становился узником собственного греховного тела. Люди находятся в тюрьмах греховного тела. Потому Иисус сказал, если вы были свободны, вы не свободны, вы узники греховного тела. Но Писание говорит, что Бог осудил грех во плоти. С грехом или с телом греховным разобрались. Мы сегодня с этим поговорим. Итак, пролитая кровь Сына Божьего и слова Господа свершилась, а также разодравшаяся завеса в храме, говорят о том, что Сын Божий исполнил закон. Знаете, это удивительная мудрость. Сын Божий пришел исполнить закон. Я понимаю, что на сегодняшний день попытки исполнить закон не закончились у людей. Но слава Богу, что и Сын Божий пришел исполнить закон. Он об этом говорил и в Нагорной проповеди. Что я пришел исполнить, а не нарушить. А в чем есть исполнение закона? Наказание за грех – смерть. Поэтому наказание Адама было совершено, и цена за грех человека была полностью уплачена. И вот что удивительно, что даже разделяющая человека и Бога греховная плоть, после того, как Иисус уплатил цену за грех, она не перестала у человека быть. Но она уже не имела законного права разделять. То есть, даже после покаяния у человека остается небезупречное тело. Но через веру, по Божьей воле, человеку доступно иметь общение с Богом. Именно через кровь. Я сейчас делаю на это ударение. В послании к евреям написано, будьте сейчас особенно внимательны. Евреям 10 глава с 14 по 20 стих. «Ибо Он, Бог, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Скажите, сделал совершенными. Это в какой форме времени? Прошедшей. Сделал уже Скажите, а если сделал уже, то вопрос чего остался только? Принятие. Сделал, слышите? Когда я говорю слово «сделал», я хочу, чтобы вы держали в первую очередь перед собой свой дух. Потому что сделал ваш дух, не ваше тело. Ваш дух сделал совершенным. Ваш дух совершен. Почему я делаю на некоторые вещи такое ударение? Потому что верующие, иногда общаясь между собой, не проводя черту, где дух, где душа, где тело, они запутываются. Они запутываются, кто есть кто. И, естественно, не имея такой ясности, они привязывают свой дух и начинают работать над тем, чтобы сделать дух совершенным. Вам не нужно делать дух совершенным, потому что ваш дух совершен. Обновление же ума ни в коем случае не связано с вашим духом. Дух совершен. А спасение души, так это другой вопрос. Поэтому здесь нельзя путать. И одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. А всем свидетельствует нам Дух Святой. Свидетельствует. Поймите, Дух Святой может находиться только в совершенном, потому что Он совершен. Если вы скажете, что я несовершен, то Духа Святого с вами нету. А всем свидетельствует нам Дух Святой. Дух Святой является залогом вашего наследия. И где находится Дух Святой? В вашем духе. Он является гарантом, залогом, он является совершителем. Он, у него миссия многогранная. Многогранная. Ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в дух их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более. Хорошая позиция. Смотрите, как Бог говорит. И я больше никогда не вспомню им его прошлого. Слышите? Бог отделяет вас от вашего прошлого. Это нужно сделать и нам. Общаясь с некоторыми верующими, создается впечатление, что они не умерли и не воскресли. Они живут своим прошлым. Ну, вы знаете, брат Олег, я в позапрошлом году пробовал, не получилось. Ну и что? Ну и что? Я и в 5 лет пробовал, тоже не получилось. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище под средством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, которое Он вновь открыл. Помните завеса, которая разорвалась? Он вновь открыл нам через завесу. Ваше тело больше не препятствие. Вы знаете, что у вас не безупречное тело? Я знаю об этом. Поэтому я никогда не пытался что-то этим телом приобрести. Я имею в виду Бога. Оно не безупречное. О, брат Олег, мне снылись такие сны. Вы не знаете, какие мне снятся. О, брат Олег, наверное, в этих снах я еще не готов так... Перестаньте. У вас не безупречное тело. У вас не безупречное содержимое ума. И Бог к вам претензий в этом вопросе не имеет. Хорошо, я верю, что вы поймете эти вещи, потому что верующие столько времени тратят, пытаясь тело представить совершенным. Но поймите, с ним уже разобрались. Это заключенный, которого вы таскаете еще с собой до времени. А с ним уже вопрос решен. Ваше тело ни в коем случае вас не представит праведным перед Богом. Вам есть над чем поработать. Итак, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Итак, с того момента, как Сын Божий Иисус на кресте пролил свою кровь и заплатил цену за грех, всегда помните, что касается Бога, с грехом в Его глазах навсегда покончено. Это удивительная мудрость. Но вы знаете, когда Бог смотрит на землю, Он видит, а как вы думаете, что Он видит? Он видит людей, свободных от греха. Всех. Абсолютно всех. Не забывайте никогда про веру Божию. Любовь всегда верит. Если любовь Божия перестанет верить, ни один не покается, я вам точно говорю. И ни один не сможет покаяться. Любовь всегда верит. Всегда об этом помните. Поэтому, что касается Бога, сделал совершенными освящаемых. То есть крови Сына Божьего было достаточно. И Сын Божий со своей кровью вошел во святое святых для того, чтобы приобрести вечное искупление. Достаточно. В этом написано в послании к евреям 9 глава с 11 по 12 стих. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую совершенную скинию, нерукотворную, то есть не такого устроения и не с кровью козлов и стельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Я не говорю о том, что каяться не надо, если вы согрешили. Но если вы покаялись, то забудьте, в Божьих глазах греха больше не существует. Он уже приобрел вечное. Слышите, приобрел, не приобретает или еще приобретет. Поэтому, конечно, достаточно необновленный ум всегда представляет искупление немножко в другой форме. Но Писание говорит, что он уже сделал совершенными освящаемых и приобрел вечное искупление. Я думаю, что на этих стихах Писания можно сесть, задуматься и посмотреть на свою жизнь. Сесть, задуматься и посмотреть на свою жизнь. Это все равно, что вы уже являетесь гражданином какой-то страны, но продолжаете жить, как будто вы не гражданин какой-то страны. Сегодня я вас к этому как раз и подведу. Итак, в свете всего прочитанного из Писания, мы можем сказать, что Господь Иисус словами «свершилось», провел черту во времени, и с этим словом и пролитой кровью Сын Божий отделил, слушайте внимательно, отделил бесславное время от тьмы и открыл новую эпоху в жизни человечества на земле. Он провел черту. То есть кровь на кресте провела черту во времени. Черту во времени. Время, когда человеку стало доступно не просто знать о Боге, что Он есть, а постоянно жить в Его присутствии, в Его способностях и в Его возможностях. То есть Сын Божий объявил время жизни верой в славе Божией. Он объявил новую эпоху. И крест, окропленный кровью Сына Божьего, стал на границе двух эпох человеческой жизни – бесславной и славной. То есть мы смело можем рассматривать крест и кровь Сына Божьего как дверь в славную жизнь. Вы представляете себе это просто в уме? Что есть дверь в славную жизнь, которая стоит на эпохе времен. Брат Олег, а почему я этого не замечал? Вы знаете, для меня это тоже удивление, что 2000 лет назад произошло определенное событие, отношение к которому у людей до сих пор не сформировано. Просто не сформировано. Написано: «Истинно, истинно говорю вам, что я есть дверь овцам». Эта дверь стоит на эпохе времен. Эпохи бесславной жизни и эпохи славной жизни. Чтобы вы просто понимали, между чем разделяет эта дверь. Это как дверь в этой комнате. Эта дверь отделяет выход, и эта же дверь является входом куда-то. Мы об этом будем говорить. «Я есть дверь овцам. Все, сколько они ни приходили, передо мною суть воры и разбойники, но овцы не слушались их. Я есть им дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет». В то время, когда Иисус говорил эти слова ученикам, иудеям, они его не понимали. Я думаю, что когда он назвал себя дверь, многие посмотрели на дверь, улыбнулись и просто уходили. Потому что представление в их умах абсолютно отсутствовало. Но общаясь с верующими, я заметил, что верующие реагируют так же. Если бы они сразу поняли, какой именно он является дверью и куда эта дверь ведет, то многие теории разрушились бы сами по себе. Я думаю, что нам нужно приложить усилия и разобраться с этим вопросом. Во всяком случае, чтобы в своем уме мы имели четкое представление, в какой эпохе мы живем. И какой период времени отведен нам, как возрожденным свыше. Мы называем себя новым творением. Мы называем себя подданными Господа Иисуса. Но мы должны понять, почему мы таковы являемся и через что мы прошли. Чтобы все, кто тоже прошли, знали об этом. Поэтому я хочу с вами разобрать этот стих. Это поможет еще раз в ваших умах закрепить представление, почему Иисус называет себя дверь. Это поймите, это Евангелие. Хотя удивительно, как это может быть дверь Евангелия. Как раз вот это и есть Евангелие. Хорошо, давайте рассмотрим, о какой двери говорит Иисус. Когда Он сказал «Я есть дверь». То есть вы знаете, что у двери есть назначение. Каждая дверь – это выход откуда-то и вход куда-то. То есть, проходя через дверь, вы не можете откуда-то не выйти и куда-то зайти. Знаете, я размышлял над этим вопросом. Я заметил, что только в церкви удалось убедить, что можно принять Иисуса Господом и Спасителем и при этом вести себя так, как будто ничего не произошло. Это только в церкви удалось убедить, что 2000 лет назад произошло так себе событие. Это все ставьте себе такую картину, как вы были на кухне, потом вы с кухни проходите в зал, и все в зале говорят, что вы еще до сих пор на кухне. Что вы подумаете об этих людях? Ну а что можно подумать о людях, которые до сих пор говорят, что принявшие Иисуса Господом и Спасителем – грешники? Только диву даюсь. А вы думаете, почему до сих пор люди не задумываются о том, что произошло 2000 лет назад? Заметьте, вы все помните об Октябрьской революции. А знаете почему? А я вам скажу почему. Потому что об этом трубили и трубят. А верующие, то событие, которое произошло 2000 лет назад и стало разделением двух эпох, бесславной и славной, так и не отметили. Не отметили своей жизнью. Я говорю о своей жизни, я не говорю о жизни других людей. Вы вошли в славную жизнь. Брат Олег, я не могу понять славную жизнь. Бог на земле. День Пятидесятницы. Бог на земле, слышите? Бог на земле. Это славное время Божьего присутствия. А там, где Дух Господень, а люди ждут свободу до сих пор. Молятся, о Господи, освободи. Они так и не поняли, что в день Пятидесятницы Отче наш исполнилось. Да будет воля Твоя на земле, как на небе. Так подождите, она на земле, как на небе. Избавь нас от лукавого. Так что, не избавил, что ли? Избавил, еще 2000 лет назад избавил. Но они до сих пор просят об этом. Потому событие, которое произошло на кресте 2000 лет назад, до сих пор неверующим, ни неверующим ни о чем не говорит. Просто ни о чем не говорит. Да, мы знаем, что Иисус пролил свою кровь. Вы даже не представляете, что произошло. Вы даже не представляете, в какое время вы родились. Вы пришли в славный... Вы все равно, что пришли в Эдемский сад. Другое дело, ваш ум мешает вам увидеть славу Божию, переживать славу Божию, чувствовать славу Божию. Потому что ваш ум всячески говорит вам, что ничего не произошло. Ты такой же, как все. Такова жизнь. Хорошо, я верю, что вы поймете, потому что это сокрыто в слове «Я есть дверь». «Я есть дверь». Вам нужно это увидеть. Итак, из слов Сына Божьего «Я есть дверь», вообще эти слова Сына Божьего «Я есть дверь» хорошо видны через слова, сказанные Иисусом Никодиму. Давайте посмотрим, что Иисус сказал Никодиму. Иисус сказал Никодиму, это Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть вы слышите, что в этих словах? В этих словах Бог буквально устанавливает двери выхода из царства тьмы. То есть на земле было царство смерти. И Бог через Своего Сына и в Своем Сыне устанавливает дверь выхода из царства тьмы. То есть сам Бог устанавливает дверь. Дверь выхода. То есть Бог не устанавливал 10 дверей. Бог установил одну дверь, о которой сказал Иисус. Это Иоанна 14,6. Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, а вот и дверь». Никто не входит в Божье присутствие, никто не приходит к Отцу, как только через а вот и дверь. Когда вы рассматриваете Иисуса как дверь, то вы знаете теперь, куда идти и через кого входить. Подождите, если вы входите через Него, то в ком себя нужно видеть? В Нем. В Нем. Слышите, в Нем. Ухватитесь за это. Давайте я объясню немножко другим путем. Я хочу, чтобы вы это поняли, потому что когда вы получите откровение, вы станете свободны в этом вопросе. Я дам очень важное вообще знание. На сегодняшний день заветы, участником которого вы являетесь, заключен не между вами и Богом, слушайте внимательно, а между Богом Отцом и Сыном Божьим. Это два участника завета. Слышите? Два участника завета. Вы стали участниками этого завета между Богом Отцом и Сыном через веру в Сына Божьего. Не вы стали прямым участником, а вы стали участником через Него или в Нем. И я вас хочу обрадовать. В том завете, который заключил Бог Отец и Сын Божий, нет необходимости в наказании за грех. Там такой статьи нет, потому что ни одна из сторон согрешить не может. Но там есть статья, что посеет человек, то и пожнет. Чтобы вы просто понимали, что статьи проклятий, в них нет необходимости. Тот завет построен на лучших обетованиях. Об этом же и написано. Завет мира, его еще названо в Писании. Завет целостности. Вы стали участником этого завета в Сыне Божьем. И если вы в Сыне Божьем, то у вас уже все цело, ничего не сломлено. Брат Олег, вот здесь сломлено. Разбирайся с этим. У тебя есть сила с этим разобраться. Ты живешь в славное время. Ты живешь в славное время. Но твой ум не знает славного времени, потому что твой ум очень долго находился в бесславии. Написание говорит, мы оставили дни бесславия своего. Оставьте дни бесславия. Как Иисус сказал лежащему, прощаются тебе грехи, встань, хватит лежать и держаться за этот грех. Хватит держаться за грех, оставьте дни бесславия. Это так важно. Хорошо, итак, верить Сыну Божьему как Спасителю, это верить в Сына Божьего как Богом установленную дверь, через которую человек полностью выходит из царства тьмы. Контрабанду вы там не пронесете. Вы либо полностью выходите, вы не можете протащить с собой грехи прошлого. Как это доказать верующим? Это парадокс. Вы не можете протащить в Царство Божие грехи прошлого, находясь в Царстве Божьем, носить с собой грехи прошлого. У вас не получится это. Но вы их протащили туда в своем уме. Потому ваш ум помнит ваше прошлое. Ваш ум помнит ваши ошибки. Ваш ум помнит ваши недостатки. Ваш ум помнит ту собачку, которую вы переехали велосипедом. Ваш ум помнит об этом. Ваш ум помнит ту кнопку, которую вы положили своей бабушке. И при этом у нее сердце схватило. И, возможно, это стало причиной ее смерти. Ваш ум об этом помнит. Потому, возможно, когда вы встретитесь с определенными группами верующих, они скажут вам покаяться и в этом. Спустя уже 5 или 6 лет вашего покаяния они вспомнят вашу бабушку и все. Тем самым подкосят вашу веру. Веру в силу крови Иисуса, которая была достаточно, чтобы освободить вас и от того греха в том числе. Но есть на сегодняшний день покамест и такое. Поэтому если вы верите в Сына Божьего как в дверь, через которую вы вышли, то, пожалуйста, не оборачивайтесь назад. Если вы сегодня согрешили или вчера, покайтесь. Но ни в коем случае не позвольте себе обернуться. Ни в коем случае. В Писании написано, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во спете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего к царству возлюбленного Сына Божьего. Это неотъемлемая часть Благой Вести. Неотъемлемая часть выход и неотъемлемая часть вход. Но возникает вопрос, куда? Сейчас мы будем дальше с вами рассматривать. Читаем следующую часть этого стиха. «Я есмь дверь, кто войдет мною?» Вообще это удивительные слова. «Кто войдет мною?» Эти слова хорошо раскрываются в свете следующих стихов. Иоанна 8 глава 36 стих написано: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Истинно свободны будете. И следующий стих: «Всякий, кто призовет имя Господне, что? Спасется». Видите, сколько раз его надо призвать, чтобы спастись? Вы призываете для рождения свыше один раз. С того момента, давайте я вам тоже еще кое-что объясню. Когда вы призвали Иисуса своим Спасителем, вы были спасены. Вы его призвали быть вашим Господом. Зафиксировали? Зафиксировали. Есть. Значит, после того, если вы согрешите, он не перестает над вами господствовать. Слушайте внимательно. Это очень важно знать. После того, как вы призвали его Спасителем и Господом, он не перестает над вами господствовать, даже когда вы согрешили. Он не перестает над вами господствовать, если вы не лишаете его права над вами господствовать. Поэтому сатана не имеет над вами власти, слушайте внимательно, чтобы разорвать вас полностью. Вы дали ему доступ через грех к вашему телу, но не к вашему духу. Если вы не покаетесь, то вы можете дальше и дальше вашему духу. Чтобы вы правильно понимали. Когда вы согрешаете, вы не даете еще полную власть. Вы даете частичную власть. Полную, когда вы отречетесь от Иисуса. Полную, когда вы выходите и не каетесь. Я объясню вам это на примере Иуда и Петра. Иуда и Петр. Иуда сделал меньше грех, чем Петр. Иуда отрекся один раз, Петр отрекся трижды. Разница между двумя этими людьми, что один из них покаялся. Вот и вся разница. Вот и вся разница. Всегда об этом помните. Иисус всегда на вашей стороне. Он ваш Господь. Поэтому какой бы вы грех ни сделали, это не дело сатаны. Не ему решать, что с вами дальше делать. И не давайте ему право решать, что с вами дальше делать, когда вы согрешили. Не ему решать, что делать с вашим телом. У вас есть Господь, и Он судья праведный. И Он Альфа и Омега, суд за Ним. Поэтому покайтесь и идите к своему Господу. А я хочу вас обрадовать, а у Него милость превозносится над судом. Всегда тоже об этом помните, но не злоупотребляйте. Он любящий, но справедливый. Хорошо. Меня это всегда радует. Поэтому я всегда знаю, что перед Иисусом можно покаяться, попросить прощения. Он всегда обнимет, поцелует. Вот. Хорошо. Я верю, что вы это поняли. Для вас это очень важно. Как граждан Царства Божьего. Очень важно. Итак, кто войдет мною? То есть только Сын Божий Иисус со всей смелостью и ответственностью говорил о том, что в Нем и через Него человеку доступно быть свободным от власти греха. Что только Он есть Богом определенный и установленный для свободы. То есть только Он есть дверь. И человеку нет необходимости искать другую дверь. Слышите? Человеку нет необходимости искать другую дверь. Если вы попали в какую-то ситуацию, вы уже нашли дверь. Вы уже знаете, как выйти. Вы уже знаете, через кого выйти. Вам не нужно искать дверь. Дверь уже известна. Вы знаете выход. Поэтому Иисус пришел на эту землю, чтобы стать дверью, через которую каждый человек может выйти. Выйти. Поэтому ни в коем случае не придумывайте себе другого. Конечно, есть группа людей, которые знают о том, что Иисус есть Спаситель, которые празднуют каждый христианский праздник. Но они стоят на пороге этой двери. Они стоят перед этой дверью и вопиют к двери. Я имею в виду, как крови на кресте. Вы знаете, сколько людей, верующих в Бога, стоит перед этой дверью? Миллионы. Они стоят и вопиют, чтобы Бог открыл эту дверь. А вы знаете, что написано на двери? Входите, Бог любит вас. Но кто-то им сказал, что это написано не для них. Кто-то им говорит о том, что они еще не достойны туда войти. Вы знаете, о чем я говорю? Кто-то стоит перед этой дверью, пытаясь выдавать себя за посредника, и говорит, что они еще не могут туда зайти. Потому эти люди до сих пор вопиют о прощении грехов. Господи, прости, Господи, помилуй. А дверь уже давно открыта. Я имею в виду, что она не закрыта. На ней написано «Входите, добро пожаловать». И Писание говорит, что она открыта до времени. До времени, пока пойдет полное число язычников. А потом она закроется. Закроется. И притча в десяти девах говорит, что будут те, кто останутся. Потому что они не вошли. Просто не вошли. В какой-то период времени. Хорошо, мы подошли с вами к очень важной части. Вот эта часть самая интересная. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. Давайте мы с вами развернем слово «спасется». Потому что, опять-таки, в необновленных умах слово «спасение» имеет удивительное значение. Потому до сих пор и теории существуют разного характера о самом спасении. Я хочу прочитать два места Писания о спасении, и потом в свете его мы позволим Духу Божьему дать нам определение. Первое место Писания о спасении Галатам, 1 глава, 4 стих. «Который, Сын Божий, отдал Себя за грехи наши». Чтобы. Цель. Хорошая цель. Давай определимся с целью. Чтобы. Цель. Чтобы избавить нас. Хороший подход. Не попробовать, а избавить нас от настоящего лукавого века. А вот и дверь. По воле Бога и Отца. Это есть явление воли Божией. И другое место Писания. Иоанна 3 глава 16 по 18 стих. Известные всем стихи. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб». Не погиб, но имел. Слово «имел» – это слово «действие» и слово «применение». Жизнь вечную. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующим в Него не судится». Довольно-таки убедительные слова. «А неверующий уже осужден». Потому что не уверовал в единородного Сына Божьего. Итак, у нас есть два стиха, которые говорят о спасении. Что же такое спасение в свете этих двух стихов? Я даю вам определение слова «спасение» в свете Писания. Это явление Божьего благоволения к человеку, позволяющее ему выйти из власти смерти и проклятий и войти в Богом приготовленную благословенную жизнь. Бог просто открывает дверь. И все. И говорит, заходите. Заходите. То есть Бог, являя свою любовь к человеку в своем Сыне, установил и открыл дверь, возвестив через слово Евангелие, что человек может не оставаться прежним. Знаете, у меня все чаще и громче стали звучать такие слова Бога в моем духе. Созданные по Богу. Вы слышите? Созданные по Богу. Не по Иову, не по Иисусу Навину, а по Богу. Потому и мы взираем на совершителя веры, на Сына Божьего. Мы не взираем, нам не нужно взирать на кого-то. Ищите горнего, взирайте на Него. Верующие очень много времени тратят на изучение тех, которые не имели то, что есть у них. Я ни в коем случае ничего не имею против этих мужей веры, которые записаны в галерее веры. Нет. Но у каждого из вас несравненно больше, чем у них. У каждого из вас дары Духа Святого. Вы знаете, что одно проявление дара слова мудрости сделало Иосифа премьер-министром. Одно проявление дара слова мудрости. И Даниил тоже не меньше должность занял. А у вас все 9. И все 9 24 часа в сутки. Как насчет такой позиции? И вы задаете вопросы, как будет это? Пожалуй, ходи, я возьму. Это сказали исполненные Богом. И я хочу вас утешить тоже в этом вопросе. Я понимаю вас. Всегда помните, дети Божии, что все вопросы, которые у вас возникают, приходят из вашего ума. А все ответы, которые вам надо, находятся в вашем духе. Уже. Уже. Поэтому Писание рекомендует вам, рожденным свыше, быть ведомым духом. С того дня, когда вы начнете усердно и прилежно стремиться жить содержимым своего духа, у вас каждым днем все будет меньше вопросов и все больше ответов. Вы знаете, что ищет мир? Ответы. И когда вы приходите к ним с вопросами, вы к ним с вопросами, то они говорят, зачем нам такое? Вы должны быть ответом. Сын Божий пришел как ответ. Передал вам Дух Божий и сказал, будьте ответом для этого мира. А дети Божии ходят с вопросом. И не просто еще с вопросом, они еще и руку поднимают. Просят у мира. Вот где произошло, понимаете? Потому событие, которое произошло 2000 лет назад, оно не производит должного эффекта, потому что те, кто поставлены это событие высвечивать или освещать, или являть в своей жизни, они ведут себя так, как будто 2000 лет назад ничего не произошло. Слышите? Как будто 2000 лет назад ничего не произошло. А 2000 лет назад Бог провел границу и обозначил бесславное время и славное время. Бесславное и славное время. Вот что произошло. Кто войдет мною, тот спасется. Мы с вами уже об этом сказали. Итак, спасение. Спасение в жизни человека – это результат его добровольного выхода через дверь крови Иисуса и входа в Божье присутствие. Хорошо? Вы знаете, что Божье присутствие само по себе значит? Что вам теперь нельзя думать как сам, говорить как сам и поступать как сам. Вы должны научиться жить в Божьем присутствии 24 часа в сутки. Знаете, когда верующие говорят, как будет это говорит о том, что они так и не поняли, что они не сами. Представляете, вот у вас есть муж или жена, а вы разговариваете так, как будто их нет. Как вы думаете, какая реакция будет у мужа или у жены? Приходит муж с работы, к нему зашел друг, и муж ваш разговаривает так с другом, как будто вас и не существует. О, мы с тобой поедем на рыбалку. О, хорошо бы там то-то взять. Давай возьмем еще знакомых твоих подружек. Вы будете слушать. Ты шо? О, извини, жена, я забыл, что ты есть. Вспомните молитвенные комнаты, как иногда молятся верующие. Такое впечатление, что Бога с ними нету. Я общаюсь с верующими, тоже общаюсь вот так. Я всегда слушаю, как они разговаривают. Просто сами прислушайтесь. Верующие очень часто разговаривают так, как будто с ними нету Бога. Они разговаривают знаками вопроса. Они разговаривают из позиции недостатка. Они говорят из позиции слабости. Они говорят из позиции немощи. Они говорят из позиции отсутствия возможностей и способностей. Они тем самым говорят, что со мной в уме, а я живу умом, получается, нету Бога. Брат Олег, вот я не знаю, как мы сможем решить этот вопрос. Ты что, безбожник? Вот я не понимаю еще, где мне это взять, чтобы Бога нету. Я просто рисую вам разные стороны, чтобы вы понимали, что 2000 лет назад на эту землю пришел Бог. Он не зашел повидаться с ребятами и сказать, извините, ребята, у меня сейчас перерыв, я забежал на пару минут, но понимаете, я сейчас ухожу. Нет, Дух Божий излился на эту землю, заполнил всю атмосферу, и помните, что там, где Дух Господень, там уже сила быть свободным. Но меня что еще больше радует, что Дух Господень не только вокруг нас, но Он в каждом из нас. Дух Господень является знамением и знаком, что вы уже свободны. Вы не будете больше свободны, чем вы уже свободны. Вам мешает быть свободными содержимое вашего ума, в котором вы еще чувствуете пленение. Как будет это? Я не знаю, где это взять. Брат Олег, откуда я знаю, где устроиться на работу? Разве в этом городе найдешь работу? А зачем вам искать в городе? Найдите в Боге. Брат Олег, я не знаю, как в Боге искать работу. Это уже другой вопрос. Поговори с Ним. Поговори с Богом. Поймите, для вас было естественно разговаривать с сатаной, а вот с Богом поговорить как-то неестественно. С самого детства вас научили разговаривать с сатаной. Вы с ним разговаривали. Брат Олег, я не разговаривал с сатаной. Но ты разговаривал, как он. Думал, как он. И поступал, как он. И тебе думалось, или тебе казалось, что на самом деле это думал ты. Я хочу, чтобы вы понимали важные эти вещи. Человек – не суверенное творение. Он всегда под кем-то господством, под каким-то господством. С самого детства вас обучали думать, как невидимый господин, мудроземная, душевная, бесовская. Говорить, как он, и поступать, как он. Вы покаялись в этом всем. А теперь давайте менять. менять не только содержимое духа, но и содержимое ума, удалять это бесславное содержимое ума. Хорошо, слава Богу. Значит, пролитая кровь Сына Божьего Иисуса за грехи мира есть дверь в новую, Богом обеспеченную, благословенную жизнь. А что собой подразумевает вход и что собой подразумевает выход через кровь Иисуса? Об этом написано в послании к римлянам, 6 глава, с 1 и почти до самого окончания. Очень интересная глава. Читаю. Что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножалась благодать? Никак. Никак. Мы умерли для греха. Хорошая позиция. Перестаньте помнить о своем прошлом. Как же нам жить днем? Поэтому не держитесь его. Неужели не знаете, что все мы, погрузившиеся в помазание Иисуса, я перевожу с греческого, в смерть его погрузились. Мы погрузились в его смерть. И так мы погреблись с ним погружением в смерть, дабы как помазанный воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить. В какой жизни, как вы думаете? В обновленной. Представляете, у вас обновленная жизнь. Я еще раз напоминаю, где конфликт. Конфликт – необновленный ум. В вашем духе находятся все ответы. Одно проявление дара слова мудрости, и все. Одно проявление дара слова знания, и все. Применяйте их постоянно. Постоянно. Практикуйте, это очень важно для вас. Слава Отца в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним, подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения Его. Знает, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Вы умерли с Ним, в Нем. Все, вы свободны от власти греха. Подождите, если вы свободны от власти греха, значит, вам доступно все, что доступно безгрешному. Братолик, я не знаю, что доступно безгрешному. Изучайте Сына Божьего. Потому что все, что есть у Него, есть у вас. Не будет у вас, а есть у вас. Вы понимаете, что Новый Завет нужно читать из позиции, что вы в Нем. Значит, все, что есть у Него, есть у кого? Значит, читая о Нем, вы читаете о ком? Смотрите, вы уже будете читать Новый Завет по-другому. У вас это не будет, у вас это есть. Почему Бог так сделал? Он взял это все и записал. Чтобы вы это знали, в первую очередь, и применяли. А зная и применяя, вы будете приобретать опыт славной жизни. У вас отсутствие опыта славной жизни. Поймите, опыт славной жизни не приобретается без его применения. Без его приобретения. Если вы не начнете приобретать составляющие славной жизни, если вы не начнете применять составляющие славной жизни, а это дары Духа Святого. Хорошо, давайте я вам с другой стороны зайду. Я хочу, чтобы закрепилось в вашем уме это так просто. Скажите мне, как вы пережили самое величайшее чудо, которое только самое величайшее чудо, вошли в Божье присутствие, Божье присутствие вошло в вас, и вы стали гражданином Царства Божьего. Используя что, вы это сделали? Уста. Если устами будете исповедовать. Заметьте, используя слова о смерти и жизни во власти языка, используя слова и говоря Слово Божье, спасение вашего, вы вошли в Царство Божье. И Бог вошел в вас. И вот в чем парадокс. Верующие заходят в Царство Божие словами своих уст, а пытаются жить в Царстве совсем по-другому. Меня спрашивают, брат Олег, как приводить в действие дары? Я говорю, так же, как вы пережили рождение свыше. Если устами будешь исповедовать. Что высвободите на земле, будет вы. Да что просто сказать, я прямо сейчас высвобождаю дар слова знания? Да, просто так. Да, просто так. Брат Олег, что-то мне в это сложно верить. Это ваш личный вопрос. Вы знаете, что дары Духа Святого сравниваются с членами вашего тела. Скажите, а сколько вы молитесь в день, чтобы поднять утром руки? Вот дары Духа Святого у вас, это то, что дано вам, чтобы вы, живя на земле, могли являть вашего Небесного Отца во всей полноте, без всякого недостатка, чтобы смотрящие на вас сказали: ты-то как твой Отец. Так они узнают Отца. А так, пока они смотрят и узнают другого Отца по плоти. Я такой же, как твой Отец. У него тоже все было сдвинуто. Они должны узнавать вашего Небесного Отца. А Небесного Отца они только узнают через проявление тех даров, которые может быть только у Небесного Отца. Вот почему на сегодняшний день не видят разницы между верующим и нечестивым. Не видят, потому что верующие не применяют те качества Духа, которые у вашего Духа от вашего Небесного Отца. Пока мы эти качества не применяемы, опыта нету. Опыта нету. Вам нужен опыт. Опыт нового творения. Приобретайте этот опыт каждый день. Как вы приобретали опыт в пользовании силой тела? А ну вспомните. Ползали. Молодцы. Ум Христов, ум помазан. Конечно. Конечно, так вы приобретали опыт в пользовании тела. А как вы думаете, приобретается опыт? Опыт приобретается только в применении. В применении того, что есть, а не того, чего нет. У вас есть дары, у вас есть плоды, у вас есть все оружие Божие, у вас есть все потребное для жизни и благочестия. Где опыт? Вот вам нужен опыт. Начинайте это применять каждый день. Каждый день. Каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. И наступит день, когда вы скажете: о, понял. Я понял, я так и понял, что у меня уже все это есть. Конечно, конечно, у вас это все есть. И вам доступно знать, потому что вам открыты тайны Царства Божьего. Уже открыты. И вы знаете, когда мы все предстанем пред Господом все время на брачном пире, многие просто люди будут стоять и плакать. Плакать, потому что они поймут, что им уже было все доступно на земле. Они уже все имели на земле. Просто кого-то они послушались, того, кто сказал, что у них еще ничего нету, что им еще надо все приобретать, а у них уже все есть. И вы будете плакать, потому что вы не использовали это. То время, когда это можно было использовать и практиковать, это просто не использовалось. Потому что кто-то сказал, что у вас еще этого нет. А Иисус сказал, что у вас уже все это есть. Славу, Отец, которую ты дал мне, я дал им. Все, этим все сказано. Дух Господень, который пребывал в Сыне Божьем и на Сыне Божьем, теперь пребывает на каждом, кто исповедовал Иисуса Господом. Вы можете смело говорить: Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня сказать вам, что вам не нужно оставаться прежними. И всякий, кто призовет имя Сына Божьего, исполнится его духом и силой. Вы можете смело так говорить? Конечно, вас могут вынести. Потому лучше ходить по двое. Потому он и посылал по двое. Хорошо. Не, вы можете, конечно, сказать и на греческом: я христианин. И вас никто не вынесет. Они тоже скажут: мы тоже христиане. И греки поговорили между собой. Потому что на греческом это и есть Дух Господень на мне. Хорошо. Давайте вернемся к нашему. Итак, если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос воскреснув из мертвых, уже не умрет, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвым для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Итак, хорошее начало. В свете всего вышесказанного, да не царствует грех в смертном теле вашем. Не позволяйте ему, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Но представьте себя Богу. Кто должен представить себя Богу? Вы. Но представьте себя Богу. Как мы представляем себя Богу? Словами веры. Называя несуществующее как существующее. Все могу, все преодолеваю. Тело говорит: как? А вы скажете: не твое дело, все могу. Силою возлюбившего меня все могу. Все преодолеваю. Брат Олег, ну вы понимаете, мы живем в такое время, как тут такие деньги заработать? Это не твое дело. Твоя часть – держаться Слова, сеять семя, принимать Божье благословение, представить себя Богу в первую очередь. Представить себя Богу, как оживших из мертвых. Хорошая картина. Созданные по Богу, помните? Помните? Вы можете смело свидетельствовать везде. Вы знаете, что я умер и воскрес. Вы привлечете их внимание на очень долгое время. Другое дело, вам придется объяснить подробно, как это было. Но вы сможете тогда им рассказать Евангелие. Людям нравятся такие истории. Точно, ты умер и воскрес. Это была клиническая смерть. Это было больше, чем клиническая смерть. А ну же расскажи в подробности. Хорошо. Вы все правильно понимаете. Вы все это расскажите. Когда я верующим рассказывал, для этого было для них сложнее. Они говорят: брат Олег, какое у тебя есть свидетельство? Поделись с нами. Я говорю: я умер. А ну расскажи же еще. Это верующие, слышите? Я говорю: я покаялся, я умер. У меня нет прошлого. Какое свидетельство из моего прошлого? Помню, умер. Помню, воскрес. И нет прошлого. Расскажите что-то из своего прошлого. Забывая заднее. Не, они, ну, нравится все-таки порыться в прошлом. Это мудрость земная. Итак, представить себя как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведность. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью. Всегда помните, что пролитая кровь Иисуса – это дверь, в которую надо войти верой в каждой сфере жизни. Что значит войти верой в каждой сфере жизни? Это значит принять верой Его кровь во искупление для своих прошлых грехов, причем всех. Слышите? Всех. Поэтому бабушку не трожьте. Вы знаете, какой бабушке я говорю. Второе, что нужно сделать. Принять верой свою смерть в Нем на кресте. Это обязательно вам нужно принять верой. Это все нужно принять верой, что вы умерли вместе с Ним на кресте, вместе с Ним пошли в ад, и вместе с Ним воскресли. Это часть Евангелия. В нем. Скажите, если вы в нем были в аду, в нем вы понесли наказание, в нем вы воскресли, то за что вас наказывать? Или еще раз надо наказать? Я хочу, чтобы вы просто понимали, потому что эти слова на сегодняшний день используются. Используются по причине того, что человек не прошел это в нем. Не давайте место дьяволу, и все. Вот это позиция, которую должны вы занимать на сегодняшний день. Новое творение не бывает без смерти старого и воскрешения. Если вы новое творение, то вы пережили в нем смерть и в нем воскрешение. Поэтому за Божьим спасением стоит что? Стоит новая жизнь. Это открытая дверь. Новая жизнь. И четвертая часть стиха. Вот я хочу еще успеть эту сказать часть. Четвертая часть говорит следующее. То, что за крестом. Как раз в этой части раскрывается то, что находится за крестом. И войдет, и выйдет. И как вы думаете, что найдет? Пажить. Я не знаю, что у кого за крестом. Но у меня там пажить, чтобы вы были в курсе. Это полностью согласуется с 22-м псалмом. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на каких пажитях? На злачных пажитях. Молодцы. Вы понимаете, куда вам нужно простираться? Давайте я немножко забегаю вперед, объясню, почему не все видят злачные пажити. Это тоже важно знать. Потому что вроде бы все зашли, но кто-то видит злачные пажити, а кто-то не видит злачные пажити, а кто-то вообще никаких пажитей не видит. Почему не все видят пажити? Потому что есть те, кто стоят на пороге спасения и не смотрят на свою жизнь и на себя глазами Нового Завета. Они смотрят на себя глазами Ветхого Завета или глазами того, что говорят о них люди. Они просто стоят на пороге. Перед ними лбом дверь, и они стоят на пороге спасения. Вторая группа людей, они вошли в новую жизнь, но только спиной. Спиной вперед. Естественно, когда они стоят спиной вперед, что они видят перед своими глазами? Прошлое. Они другого не могут видеть, потому что их ум не обновлен, и они не взирают на себя глазами Нового Завета. Поэтому они могут видеть только свое прошлое. Другого они видеть просто не могут. И третья группа людей, что, сделав шаг вперед, они опускают голову и смотрят под ноги на землю, продолжая говорить и делать то, что говорили, делали до покаяния. Они сделали, голову опустили и глаза закрыли. Поэтому они не видят злачные пажити. Я, конечно, говорю в какой-то степени образно. Образно. Но очень важно, чтобы вы помнили, что поступая так, эти люди не дают возможности другим людям увидеть то, что произошло 2000 лет назад. Люди смотрят, помните, все творение, оно взирает, ожидая откровения сынов Божьих. А сыны Божьи живут так, как будто 2000 лет назад ничего не произошло. Вы должны жить так, чтобы все увидели, что что-то произошло 2000 лет назад. Что вы какой-то другой, вы ненормальный, вы с ихней позиции. С ихней. Божье, я хочу, чтобы вы увидели. Итак, мы можем назвать то, что за дверью в Сыне Божьем, следующее. Божье восстановление духа человека в его первозданных способностях и возможностях. То, что находится за крестом, называется одним словом – восстановление. Каждый из вас вернулся через кровь на кресте в Эдемский сад. Вы туда вернулись. Вот что об этом написано пророчески в книге Исаия, 49 глава, и мы будем на этом заканчивать, с 8 стиха. «Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и буду охранять тебя, сделаю тебя за заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное». Сказать узникам, выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пастись, и по всем холмам будут пажити их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет к их источникам вод. И все горы мои сделаются путем, и дороги мои будут подняты, и вот они придут издалека, и вот они от севера и моря, и другие из земли в Синим. Радуйтесь, небеса, и веселитесь, земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой, помиловал страдальцев своих». Бог восстановил все. Восстановил. Другое дело, что сам процесс восстановления, он прошел сейчас в нашем духе, а теперь он должен произойти в нашем уме. Ибо Царствие Божие, подобно закваске, которую женщина положила в три меры муки, это дух, душа и тело, доколе не вскиснет, все. Этот процесс должен произойти у вас уже сейчас. Ваш дух уже рожден свыше. Он восстановлен в Боге. Восстановите в Боге и ваш ум. Они не имели Бога в уме, потому имели превратное мышление. Вам нужно восстановить Бога в уме. Вы должны во всем думать, исходя из того, что Он в вас, из Его способностей, из Его возможностей, исходя из Его присутствия, исходя из Его власти, исходя из Его влияния. И это вам доступно. Это нужно что? Практиковать изо дня в день, приобретая опыт созданного по Богу. Ничего сложного в этом нет. Это нужно просто развивать. Поэтому ловите себя на мысли о том, как вы разговариваете, как вы переносите какую-то свою мысль. Вы говорите, как будто он с вами или как будто он без вас. Просто замечайте. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Так быстро прошло время. Мы благодарны Тебе, Отец, за все, что Ты сделал уже для каждого из нас в Своем Сыне. И прости нам, Отец, что мы пренебрегали всем тем, что уже есть, всем тем, что уже в нас, и это несравненно больше. И мы просим Тебя, Иисус, помоги каждому из нас осваивать все то, что есть в духе каждого из нас. Применять это во всей полноте, без всякого недостатка. Мы верим на основании слова, что мы будем научены Господом. И мы верим, что начавшим нас доброе дело совершит его. Поэтому мы полностью полагаемся на Тебя, как на нашего Учителя, как на того, кто совершает Божий план в нашей жизни. И мы благодарны Тебе, Иисус, за это благословенное время. Слава Божией на земле. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены действием Твоего Духа, действием Твоей силы. Мы благословлены тем, что нам не нужно оставаться прежними. И мы благодарны Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас жить жизнью, созданной по Богу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас, живя на земле, уже имел жизнь с избытком во имя Иисуса. Поэтому мы берем свое семя веры и высвобождаем свою веру в жизнь с избытком, благословляем свое семя и говорим стократный урожай, будь во имя Иисуса, и да будем мы благословение для многих народов, да исполним свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты возвел нас на высоты земли и сделал главою, а не хвостом. И да будет каждый присутствующий на высоте, а не внизу. Мы принимаем с благодарением действие Твоего помазания, действие Твоего Духа, действие Твоей силы. И мы верим, что мы больше никогда не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь.